знаю даже, как правильно взяться за описание случившегося. Сказать, что я увидел сладостное и прекрасное сияние, полившееся из круглых врат, но я скорее подумал о таком сиянии. Зато мысль моя была настолько яркой, что теперь, вспоминая об этом миге, я прямо-таки вижу лучи света. Но в тот момент ничего подобного я на самом деле не наблюдал. Мне показалось, что я слышу музыку неизреченной красоты. И мозг опять подсовывает мне ложную память о торжественных и стройных звуках, как бы огромного хрустального органа. Но эту музыку я тоже воспринимал не ушами, а как бы воображал у себя в голове. Это было не сияние, не музыка, а что-то совсем иное. Происходило непонятное, никогда не случавшееся прежде, будто бы к сознанию моему прикоснулись вдруг с такой стороны, с какой прежде не приближались ни люди, ни черти, ни ангелы, и мой бедный рассудок пытался отыскать в переживаемом знакомые черты, сравнивая его то со светом, то со звуками, то со сладчайшим и невыразимо волнующим запахом. И все это казалось похожим, да, но лишь отчасти, потому что по своей собственной природе происходящее не было ничем без перечисленного. Но оно происходило и было неожиданнейшим и завораживающим. Меня словно бы пустили погулять по Эдему. Мне даже пригрезилась моя липовая аллея, какой я запомнил ее в детстве. Как жаль, думал я, что обычного человека нет органа чувств, способного воспринимать эту разлитую в эфире сладость. А может быть, такой орган когда-то был, и изгнание из рая заключалось в том, что нас его лишили. Но эти мысли облеклись в слова уже потом, а в тот миг в сердце моем осталась одна непостижимая услада. Тоже, видимо, ощущали все в комнате. И уже неважно сделалось, кто американец, кто чекист, кто русский дворянин. Я заметил слезы под желтыми очками. Они были на всех глазах. И на моих, наверное, тоже. А потом я увидел источник этого удивительного счастья. В круглых воротах стоял маршал А. Гульфик на его животе невероятно разбух и светился горячим фиолетовым огнем. Этот пламенеющий выступ и посылал в пространство те волны, что я пытался описать. Маршал А. излучал такую любовь, такое понимание, такую негу, что бороться с этой лавиной не было никакой возможности. Рядом с ним мы все оказались неразумными детьми, а он был больше, чем отец и мать вместе взятые. Все земные слова показались никчемными и жалкими, потому что ни одно из них прежде не приводило к этому опыту. Его способна была подарить только встреча с божественным гермафродитом, в тот миг казалось именно так, стоящим в живых вратах. Бесконечная благодарность к нему смешалась с обидой на горькую человеческую судьбу и полным равнодушием ко всем земным обязательствам. И когда знакомые желтые нити протянулись от пальцев маршала А к руке Капустина, тот даже не подумал возразить. Его пальцы разжались, и серебряный треугольник скользнул по желтым нитям прямо в хищно раскрывшийся и сразу опять закрывшийся гульфик маршала А. А потом Капустин всхлипнул.
Кнопка была нажата. Нельзя было отпускать.
И тут же вся эта дивная благодать, что струилась на нас из круглых врат, исчезла, словно сквозняк задул свечу. Я почувствовал отвратительное похмелье, какого никогда не бывает от простой водки. И в этом мрачном свете вряд ли вы знаете, Елизавета Петровна, что похмелье способно осветить запутаннейшие перипетии нашей жизни с невозможной отчетливостью. Стало ясно, что никакого рая, куда на несколько сладких мгновений взял нас маршал А, нет, а есть временный обман чувств, за которым последует жесточайшая расплата. Но все это больше не было важно, потому что мир уже изменился. Да, Елизавета Петровна изменился самым роковым образом. Меня захватило странное и незнакомое переживание, хотя некоторые из тонких похмельных мук, испытанных мною в прошлом, предвосхищали и его тоже. В природе как бы появился новый элемент, подобный червоточине или трещине, прошедшей через все мироздание сразу. Трещина эта возникла не где-то в одном месте, а везде. Она была теперь в каждой мысли, каждом ощущении, каждом вздохе. И даже сама эта натреснутость всего была натреснута самым натреснутым образом, сказал бы я, если бы не боялся, Елизавета Петровна, что вы увидите здесь попытку выражаться витиевато. Сперва непонятно было, что именно происходит, но потом я услыхал как бы слабый звон и вспомнил название загадочного оружия, о котором говорил Капустин. Последний звонок. Звон этот и был той самой трещиной, словно бы во всем мире вокруг, в каждой его щелке, в каждой песчинке и крупинке какие-то крохотные злые человечки установили по маленькому звоночку, и в самих этих звоночках тоже стояли еще меньшие звоночки, и так без конца. Никакой телескоп или микроскоп не помогли бы найти место, где спрятаться от этого звука. Звон все время нарастал, и вскоре мне сделалось ясно, не спрашивайте только каким образом, что он звенел и в прошлом, всегда-всегда, просто до того, как Капустин нажал на кнопку, мы каким-то образом ухитрялись отметать этот звук от своего ума, как перестаем иногда слышать однообразный вой ветра или журчание воды. Источником этого нарастающего вселенского звона был распухший фиолетовый гульфик маршала А. И чем невыносимее и громче становился звон, тем больше и ярче делался этот гульфик, как бы затмевая собою остальное, пока не превзошел свою госпожу и все прочее настолько, что стало казаться, будто в бескрайней межпланетной бездне висит, простите за непристойность, огромный мужской орган, восставший из небытия, чтобы покарать расу своих гонительниц. Словно бы вспоротый этим звоном, мой ум стал мыслить очень быстро и точно. Я понял, что визит маршала А и весь драматичнейший символизм случившегося были изначально запланированы бородачами именно таким образом, ибо их оружие действует одновременно в прошлом, настоящем и будущем, и для целой картины нет разницы, из какого именно момента будет нанесен удар. Поэтому выбирать время и способ атаки можно было не из военных соображений, а из чисто художественных, что и было, судя по всему, сделано. Теперь уже никакой космический суд не мог бы обвинить их в жестокости, ибо удар был нанесен как бы из небытия после того, как сами они оказались почти уничтожены коварным и хитрым врагом. Потому, наверное, всевидящий глаз и попустил зеленым чертям взять такую власть и силу, ведь если он всевидящий, ему ведомо и будущее тоже. Но тут звон сделался таким непереносимым, что разрушил сперва мои мысли, а затем сам себя, и исчезло все. Профессор Бёрч был совершенно гол и парил в пространстве, раскинувшись шестиконечной звездой. Он пролетал так близко, что я вынужденно различил все детали. Я говорю о пространстве, исходя из требований логики языка, ведь должен был Бёрч где-то находиться. Но что это было за пространство, я в тот миг не понимал. Может, и никакого пространства не было вообще, а были лишь одни умственные допущения? Думал же я не о том, где мы, а о другом. Почему-то мне было вполне ясно, что посмертная нагота Бёрча есть свидетельство глубочайшего и непримиримого материализма, не в смысле неверия во всевидящий глаз, а в смысле отсутствия каких-либо духовных интересов. Потом я увидел двух других американцев. Адмирал Крофт был одет протестантским пастором, а на Димкине оказался масонский фартук. Я видел похожий в энциклопедии. С фартуком этим прямо на моих глазах произошло удивительное изменение. В первый момент я различил на нем тот самый загадочный знак, что был на хуспе зеленых рептилий и на показанной мне купюре. Но этот круг с перевернутым треугольником, словно испаряясь от моего взгляда, свернулся и исчез. И вместо него на фартуке появился треугольник такого же размера, но уже обращенный вершиной вверх. Кольца вокруг него теперь не было, зато в центре появился глаз. И по виду этот новый символ очень напоминал брелок Капустина. А потом я увидел наших, если тут уместно, конечно, такое обозначение. Карманников тоже был нигилистический гол. Вот только звезда его тела из-за анатомических особенностей выглядела скорее пятиконечной и весьма раздувшейся. На Капустине с Пугачевым были ветхие подрясники и поблескивающие военные сапоги, что немедленно выдавало их связь с православным вероучением. — Что происходит? — громко спросил я, непонятно кого. И этот непонятно кто ответил. Прошлый мир погиб, исчез, кончился. Этот голос был мне интимно знаком. Я уже слышал его у себя внутри, причем с самого детства. Говорить с ним было так легко, что сперва даже не возникало вопроса, кто это. Вот просто так взял и погиб. Мир гибнет часто. В этом нет ничего особенного. «То есть?» — изумился я. «Тебе же объяснили. Когда мир гибнет, из книги жизни вырывают всего одну страницу, и рядом всегда останется почти такая же. Апокалипсисов было несчетное число. Происходили страшнейшие эпидемии и войны, землетрясения, огненные дожди и потопы. И это будет продолжаться вечно. Все живое погибнет еще много-много раз. И все равно останется жить совсем рядом».
«Не может быть», — сказал я, чтобы сказать хоть что-нибудь.
«Еще как может. Не может быть никак по-другому».
Я, наконец, увидел того, с кем говорил. Это был аквариум. Да-да. Большой, круглый аквариум или нечто на него очень похожее, а в центре этого шара с водой плавала как бы маленькая золотая рыбка, состоящая из одного глаза. И какая прихорошенькая! Знаете, Елизавета Петровна, когда видишь смеющегося, золотоволосого ребенка в своем веселом счастье, забывшего все на свете, перестаешь думать о горестях, и на душе становится светлее. Вот это было похоже. Упоительно было смотреть на эту рыбку. Такой радостью она искрилась. Казалось, в каждой ее чешуйке отражается по солнцу. Или, может быть, она и была всеми этими солнцами сразу. Перемещалась она в своем аквариуме как-то странно. То появлялась в его центре, то уплывала вдаль, совсем пропадая. И даль это была такой, какой ни в одном аквариуме поместиться не может, из чего я решил, что имею дело с оптическим обманом.
«Кто ты?» — спросил я.
«Всевидящий глаз».
Я не то чтобы не поверил, а подумал скорее, что говорю с каким-то очаровательно завравшимся ангелочком, и мое умиление только выросло. «Прости, но ты как-то мелко выглядишь».
«Я вообще никак не выгляжу», — ответила рыбка. «Что значит «выглядишь»? Рядом со мной нет другого глаза, чтобы на меня смотреть. Нет даже никакого рядом со мной. Это ты выбираешь мою форму и голос, каким я говорю. Даже смысл моей речи на 90% ты сочиняешь сам».
Я вспомнил, что мне рассказывали про этот самый всевидящий глаз, и спросил: «Если ты всевидящий глаз, то чьими же мозгами ты сейчас думаешь?»
«Как чьими? Твоими, дурашка».
Я понял, наконец, каким сачком поймать эту врунишку. То есть я сам тебя представляю и сам за тебя думаю. В чем же тогда разница между всевидящим глазом и Маркианом Можайским?
«Ни в чем», — ответила рыбка. «С чего ты вообще взял, что такая разница есть?»
«На это я не нашелся ответить».
«У тебя чистая совесть и беззлобная детская душа», — сказала рыбка.
«Елизавета Петровна, клянусь честью, не вру».
«Поэтому для тебя я золотая рыбка, но твои гости увидят меня иначе, потому что у них с совестью сложнее».
Я понял, что уже потерял из виду и американцев, и чекистов.
«Можешь посмотреть на меня их глазами», — продолжала рыбка. «Вдруг тебе понравится больше».
Аквариум, где она плавала, вдруг начал отдаляться, быстро увеличиваясь в размерах и теряя прозрачность. Скоро он превратился в далекое, золотое лицо. Как описать его? Оно походило на солнце, последний раз поднявшееся над миром. Грозная слава и сила исходили от его черт. На нем словно застыла печать высокой думы. Выражение его было так строго спокойно, как не может изобразить ни одна земная икона. Несомненно, это был лик отца, вернуться к которому рассчитывает в глубине сердца всякий блудный сын. Глаза безмерного лика были закрыты, а на лбу его сверкал треугольник с глазом, такой же, как я видел на фартуке Димкина. Величественность этого зрелища, Елизавета Петровна, не описать никакими превосходными степенями. Я был потрясен и догадался, что наступает тот самый суд, о котором столько говорят попы всех религий. Но хоть происходящее смиряло души сверх всякого описания, я не удержался от греховной мысли, что, сложись наша смерть чуть иначе, треугольник на этом грандиозном лбу был бы перевернут и заключен в кольцо. А затем меня будто сухой лист закрутило в вихре вокруг огромной головы. Стоит ли говорить, что тот же ветер сдул с меня и все остатки вольномыслия? Смерчи рядом со мной летели американцы и чекисты, вот только голые карманников и Бёрч куда-то делись, из чего я заключил, что с маловерами эта фаза происходит иначе. Самым жутким было то, что голова как бы поворачивалась вслед за нами, и мы все время видели этот лик. Он ни на миг не отводил от нас своего треугольного глаза, и я чувствовал, что этот пристальнейший взгляд слой за слоем снимает с моей души покровы, заглядывая в каждый из совершенных сызмала поступков. Потом вращение прекратилось, и мы повисли в пустоте. Тогда голова заговорила. Губы ее при этом не размыкались, но громогласные слова раздавались прямо в моем мозгу. Она никого не называла по имени, но каждый раз было понятно, кому адресован ее вопрос. Сперва она обратилась к Капустину.
Чего ты хочешь за содеянное тобой в жизни?
Да будет, Господи, воля не моя, а твоя, — быстро ответил Капустин.
Мне показалось, что Лик чуть нахмурился. Чего просишь ты? — обратился он к Пугачеву.
Пусть будет воля твоя, Господи.
Брови сдвинулись еще сильнее, и мне почудилось, что я слышу далекий гром. «Ты?» — вопрос был задан адмиралу Крофту. «Да свершится твоя воля!» — сказал тот торжественно и с чувством. «Ты?» — вопрос был задан Димкину.
«Твоя воля, не моя!»
— смиренно ответил тот. Мне отчего-то пришло в голову, что покорные ответы господ из будущего на вопрос всевидящего глаза вызваны не смирением, а тем, что их служебно готовят к возможной гибели и всему последующему. Вот только правильно ли готовят? Я подумал так, потому что золотое лицо излучало теперь самый настоящий гнев, и он был страшен. «А чего хочешь ты?» Я понял, что голова говорит со мной. Подчиняясь стадному чувству и страху, я хотел было ответить, как все, но совершенно неожиданно для себя брякнул. «Я хочу много-много денег, и чтобы поехать с Елизаветой Петровной в Баден-Баден, и больше не пить. И еще я хочу все вспомнить, когда проснусь. Я никому не скажу, честное слово, одной Елизавете Петровне!» В этот же миг грозный лик исчез, пропали барахтающие в пустоте человеческие фигурки, и я снова увидел аквариум с рыбкой.
«Молодец!» — сказала рыбка. «Красавец! А они придурки! Ты даже не представляешь, как я не люблю подобных святош. Эти ленивые негодяи созданы с единственной целью — хотеть, хотеть и еще раз хотеть. И никто из них не желает выполнять свое космическое назначение. Они думают, что у меня для них есть своя воля, и я чего-то от них желаю. Представляешь, какой идиотизм! Вместо того, чтобы попросить меня о том, что мне совсем просто... Они на суде постоянно требуют от меня захотеть чего-то вместо них, но при этом для них, мне, захотеть для них. Это как если бы ваша корова вместо того, чтобы дать молоко, потребовала себе бутерброд с маслом. И каждый раз надо вникать во все их убожество, при том, что только в этой галактике мимо меня пролетает около миллиарда таких пузырей за одну вашу секунду. Но я же ничего не хочу, ничего вообще. Для того и существует иллюзия Вселенной, чтобы населяющие ее призрачные создания страстно желали и жаждали вот этого самого. Ну, ничего, они у меня попляшут, я им такого захочу.
Я заметил, что рыбка плывет прочь, а сам аквариум как бы... размывается, и с каждой секундой я вижу его все хуже. Но раздосадованный голос рыбки был еще слышен.
Они думают, что проявляют благородную скромность, а на самом деле взваливают на меня отвратительное бремя. Они просят слишком много, неоправданно, незаслуженно много. А ты, можайский умница, ты понимаешь? Ведь даже для нормального, доброго человека нет ничего приятнее, чем выполнить чужую просьбу. Особенно, если ее просят хорошие люди.
«Ты, Можайский, молодец!»
Последняя фраза была почему-то сказана басом. А в следующий момент я открыл глаза, увидел перед собой край подушки, наволочку давно пора было менять, и вспомнил, что на сегодня назначен полет.